слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 22 декабря, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев четвертый раз обращается к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с ежегодным посланием Федеральному собранию. В Москве идет подготовка к митингу за честные выборы, который состоится 24 декабря. В Кущевском районном суде сегодня, как ожидается, начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в эти минуты президент России Дмитрий Медведев четвертый раз обращается к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оглашение последнего послания президента Медведева было перенесено с ноября на более поздний срок. Эксперты не исключают, что в этом послании Медведев может сделать заявление о либерализации политической системы в стране. Дмитрий Медведев начал свое выступление с небольшим опозданием, приблизительно в 12 часов 5 минут. Давайте послушаем, о чем он говорит сейчас.
Я искренне благодарен тем, кто почти 4 года поддерживает мою деятельность как президента России. Напомню, она началась в непростой период. Все помнят, что произошло в августе 2008 года в Южной Осетии. И что уже спустя месяц мы столкнулись с тяжелейшим глобальным финансовым кризисом. Это наложило очень серьезный отпечаток на всю нашу работу. Порожденные кризисом проблемы и по сей день не решены во многих странах. Я назову главное, что нам удалось сделать в этих непростых условиях. Каковы основные итоги? Первое. Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений и вернулись к докризисным показателям развития. Экономика растет.
Мы вернемся к обращению Дмитрия Медведева к Федеральному собранию в скором времени. А сейчас послушаем мнение политологов, которые наш корреспондент Наталья Джанпаладова взяла у них интервью накануне выступления. Итак, по мнению политолога Андрея Пиантковского, в послании Медведева не будет ничего неожиданного и судьбоносного, поскольку мнение российского президента не является решающим в политической жизни страны.
После позорной сделки 24 сентября на съезде он просто дезавуировал себя в политическом пространстве. И сейчас Путин способен делать вообще что угодно, там через два дня после его послания, например, потребовать от него уйти в отставку, и Путин станет исполняющим обязанности президента. Для того, чтобы контролировать всю ситуацию во время президентских выборов. Проблема не столько, что сказать, хотя сказать ему нечего. Его проблема слушателя. Он просто никому сегодня не интересен.
Люди, близкие к Кремлю, не исключают, что Медведев может развить идею Владимира Путина о восстановлении выборов губернаторов. Как вы считаете, можно ли ожидать каких-либо заявлений о либерализации политической системы?
Как всегда в таких случаях, во время кризиса авторитарного режима, все эти так называемые уступки, озвученные Путиным, они характеризуются одной формулой – слишком мало, слишком поздно. Я не исключаю, да, вполне Путин может ему получить какую-то аранжировку его предложений, но, опять же, они совершенно не интересуют сейчас оппозицию. Требование оппозиции – это кардинальнейшая смена политической системы. То есть изменение избирательного законодательства, изменение законодательства о партиях и после этого проведение новых свободных выборов в Думу и президента. Вот я вернулся из командировки, два дня не был в Москве, я почитал сегодняшний дискурс, высказывание. Это уже другая сторона. Вектор перемен просто неизменен и уже необратим, и всякие вот жалкие предложения Путина и Медведева, они никому не интересны, так же, как сам Медведев. Путин еще интересен, потому что с ним придется вести переговоры об его уходе, о демонтаже режима.
Как вы считаете, с какой целью на самом деле оглашается это послание Федеральному собранию? Кто его целевая аудитория?
По протоколу должно быть оглашено в течение календарного года, и вопрос не в том, почему оно сейчас. сейчас соглашается, а почему оно до сих пор не было оглашено. Так как Медведева до сих пор Путин не снял, формально он является президентом, и значит некая формальная бюрократическая процедура послания президента Федерального собрания должна быть выполнена.
Ну, то есть это просто формальности, никому оно на самом деле не выгодно, не интересно, не нужно?
Ну, понимаете, Медведев это не та фигура, чье слово сегодня может оказать какое-то политическое воздействие, которое было бы выгодно тому или другому. Может быть, это выгодно авторам, его пиарщикам и его спичрайтерам, которые распилят бюджет по написанию послания Федерального собрания.
Это было мнение политолога Андрея Пиантковского. Политолог Григорий Голосов не исключает, что в послании будут озвучены некоторые предложения по либерализации политической системы в стране.
Прежде появлялись сообщения о том, что Дмитрий Анатольевич сделает некие предложения по развитию российской политической системы, что первоначально не планировалось. Будто бы раньше он собирался говорить преимущественно о достижениях своего президентства, но теперь это стало необходимым. Ну и какие это предложения, его нетрудно заключить из того, что было сказано Владимиром Путиным и самим Медведевым уже после думских выборов. Это идея введения чего-то вроде губернаторских выборов, контролем Кремля, восстановление одномандатных округов, о чем говорил сам Медведев. Ну, может быть, что-то еще, но не думаю, что Медведев пойдет много дальше вот этих двух предложений.
Как вы считаете, почему он все-таки принял решение сделать такие заявления?
Совершенно очевидно, что основной причиной послужило массовое недовольство результатами думских выборов, которые вылилось в митинги в Москве и в других городах России. Без этого, безусловно, даже на самые малые уступки нынешнее российское руководство не пошло бы. Неоднократно они говорили о том, что российская политическая система доведена до почти полного совершенства и сколько-нибудь серьезных изменений не планировалось. Теперь вот они стали необходимыми неожиданно. И, в общем-то, причинно-следственная связь здесь очевидна.
Насколько я понимаю, официальная реакция Медведева на прошедшие митинги была только в Фейсбуке. Как вы считаете, с чем это было связано? И можно ли ожидать, что в ходе послания Федеральному собранию прозвучит еще какая-либо реакция?
Не думаю. Все, что можно было сказать по этому поводу им самим и Владимиром Путиным, уже сказано. Но, конечно, какое-то упоминание будет с констатацией того, что вот российская политическая система, да, наверное, нуждается в улучшении. Я не думаю, что будет прямо признана вот эта причинно-следственная связь, о которой я говорил, и которая, вообще-то говоря, очевидна. Ну вот подумали, решили, что нужно совершенствовать.
Вы упомянули, что, возможно, будут заявления о своего рода либерализации политической системы. Как вы думаете, насколько они действительно могут быть осуществлены?
Конкретные шаги ведь проговаривались на самом деле. Прежде всего, это вот идея с губернаторскими выборами, как она была сформулирована Владимиром Путиным, а именно, что ему будут представлять своих кандидатов партии, представленные в региональных законодательных собраниях, а он будет этих кандидатов отвергать или принимать, и в случае, если он их примет, он их будет направлять на прямое голосование населения регионов. Я бы это как особую либерализацию не стал характеризовать, потому что фактически субъектом выдвижения, то есть носителем пассивного избирательного права, в данном случае является сам президент. И в этом смысле качественного различия с нынешней системой это предлагаемое не создает. Но, безусловно, она направлена на то, чтобы создать более полную видимость выборов.
С политологом Григорием Голосовым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы вернемся к ежегодному посланию президента России к Федеральному собранию приблизительно в 12:30. А сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Поиски остальных пропавших без вести продолжаются. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. Они должны подготовить размещение в стране наблюдателей ЛАК для прекращения кровопролития в Сирии. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня утром в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Еще более 60 местных жителей получили ранения. В Прагу начинают прибывать высокопоставленные представители зарубежных государств, чтобы принять участие в похоронах первого президента независимой Чешской Республики Вацлава Гавела. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Две пары наручников, книга о судьбе Алексея Пичугина, башня Татлина в Лондоне, о выставке советского искусства в Королевской академии, мастер 25-го кадра, русские комиксы Паскаля Рабате. Это темы программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. В среду, 21 декабря, премьер-министр Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы среднего бизнеса. Газеты широко освещают выступление премьер-министра, некоторые из прозвучавших предложений характеризуя как сенсационные. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Путин поставил амбициозную цель для страны – через 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира и объявил курс на новую индустриализацию, в результате которой должно появиться 25 миллионов рабочих мест, а уровень инвестиций в основной капитал вырасти до 25% ВВП. В экономику страны в ближайшие 3 года должно быть вложено 43 триллиона рублей. Но это будут не бюджетные вливания, заверил премьер, просто надо запустить наш собственный внутренний инвестиционный мотор. В 2003 году в послании Федеральному собранию Путин, который тогда был президентом, уже ставил смелую цель – за 10 лет удвоить ВВП, напоминают ведомости. Обещания к юбилею получились звучными, но не конкретными, полагает «Коммерсант». Премьер попросил Минэкономики и Минфин готовить перенастройку фискальной политики для решения задач индустриального развития страны. Однако направление этого налогового маневра указал неопределенно. По его словам, следует перераспределить налоговую нагрузку так, чтобы деньги из сырьевого сектора потекли в высокотехнологичный и производственный. Именно это предложение премьера «Независимая газета» считает сенсационным. Вот только, замечает «Коммерсант», как после такого разворота будет наполняться бюджет, премьер не уточнил. Также Владимир Путин отверг притязания предпринимателей, предлагающих кратно поднять акцизы на алкоголь и табак ради снижения страховых взносов. Но мы тогда водку в 5 раз увеличим, или на сигареты стоимость повысится в 10 раз. Это невозможно, заявил он. Пить меньше россияне после подорожания не станут, а будут больше травиться, спрогнозировал премьер. Прибыли госказны от обещаемого избирателям налога на роскошь, под которым власти понимают вводимый в плановом порядке рыночный налог на недвижимость, господин Путин также оценивать не стал, сообщив, что это скорее мера социальной справедливости. Единственным более или менее конкретным обещанием премьера стало согласие на техническую правку налогового кодекса, позволяющего не вести параллельно бухгалтерский налоговый учет. Президент «Деловой России» Александр Галушко предложил дать компаниям возможность сдавать документы налогового учета лишь в качестве корректировки к базовому бухгалтерскому учету. Идея эта не нова и уже несколько месяцев обсуждается в рамках рабочей группы «Делоросов» и Федеральной налоговой службы. «Коммерсант» напоминает, что с 2002 года компании, кроме бухгалтерского, должны вести и налоговый учет. В случае, когда данных первого для определения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС недостаточно. Такой двойной счет нужен Федеральной налоговой службе для проверки полноты уплаты налогов. Как пояснил Александр Галушко, «Делоросы» для упрощения жизни предпринимателям предлагают применять налоговую отчетность лишь в качестве корректировки в бухгалтерском учете, а не вести оба учета одновременно. Это должно касаться всего бизнеса, независимо от его размера. В ФНС свое концептуальное согласие с Тахим В ФНС свое концептуальное согласие с таким подходом подтверждают. Впрочем, как отмечает Юлия Кузнецова из юридической фирмы «Самета», это согласованное предложение не более чем закрепление в налоговом кодексе и так действующей практике. Подавляющее большинство налогоплательщиков ведут налоговые регистры лишь тогда, когда нужно дополнить бухгалтерские регистры из-за расхождения требований бухгалтерского и налогового законодательства об отражении операций, сказала эксперт. По ее словам, обязательным введение регистра налогового учета является лишь в случае, если налогоплательщик предусмотрел это в своей учетной политике. Говорил складно то, что нас волнует. Пока Путин был в ЦМТ, верил, а когда он ушел, опять засомневался, сделает ли. Поделился с ведомостями один из участников съезда. Почему обещания и предложения Владимира Путина прозвучали именно сейчас? Я спросила об этом президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Ну, Владимир Путин сегодня тестирует содержание своей будущей избирательной кампании. При этом какого-то общего подхода, наверное, пока еще не выработано, и реализуются несколько стратегий. С одной стороны, нужно каким-то образом зацепиться за собственных сторонников, не допустить дальнейшего сокращения, которое идет достаточно быстро. А как следствие, достаточно консервативные лозунги, потому что избиратель Путина такой традиционалист. С другой стороны, чем-то удивить, зацепить, может быть, колеблющихся, хотя, по большому счету, на фоне радикализации протестного задача выглядит малореалистичной. И задача номер три – это не допустить раскола элиты. Понятно, что в условиях, когда так или иначе социальная ситуация становится нестабильной, внутриэлитные риски возрастают, как следствие звучат не особенно электоральные, но, по крайней мере, понятные элитам идеи, создающие ожидания, такие как выборы губернаторов, возвращение. Отсюда же и попытка диалога с бизнесом, желание предъявить им некоторые поводы для ожиданий, повод того, что власть по-прежнему интересна, а у нее есть новые идеи, новые ходы. Другое дело, что поскольку дефицит ходов действительно очевиден, достаточно много было отработано во время избирательной кампании в прошлые годы, здесь скорее срабатывает инерция, что нужно выдвигать какие-то инициативы, но пока четких ярких фишек не придумано, и отчасти поддерживается коммуникация и коммуникация.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о тезисах, выдвинутых Владимиром Путиным на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
О возможных изменениях в системе налогообложения рассуждал вчера не только премьер-министр России Владимир Путин. Эта тема была актуальной и во властных кругах США. Нужно ли вновь попытаться оживить экономику за счет снижения налогов? Этот вопрос внезапно расколол законодателей, которые пытаются договориться о временном снижении отчислений американцев в фонд социального страхования. Президент Барак Обама в среду потребовал от спикера Палаты представителей одобрить сенатскую версию сокращения налога. Республиканский спикер отказывается. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов.
Отчисления в фонд социального страхования, которые платят в равном размере работники и работодатели, были сокращены в прошлом году с 6% до 4%. В условиях нынешней рецессии целью было поощрение бизнесменов к созданию новых рабочих мест, ну и, конечно, стимулирование потребительского спроса. Действие закона истекает 1 января, и если он не будет продлен, 160 миллионам американцев придется вновь платить налог по старой ставке. Поначалу ничто не предвещало нового противостояния в Вашингтоне. Подавляющее большинство демократов и республиканцев в Сенате проголосовало за пролонгацию налоговой льготы еще на 2 месяца. На целый год ее не продлили, потому что до сих пор не ясно, как покрывать бюджетные прореги в 200 миллиардов, уже образовавшиеся вследствие этой самой льготы. То ли за счет повышения подоходного налога на самых богатых, на чем настаивают демократы, то ли путем сокращения социальных расходов, чего требуют республиканцы. Белый дом поддержал компромиссный законопроект Сената, но тут взбунтовалось консервативное крыло республиканцев в Палате представителей. Мало того, говорят они, что стимулировать увеличение занятости посредством небольшого сокращения налогов на оплату труда – идея сомнительная, как свидетельствует неудачный прошлогодний опыт. Но делать это на 2 месяца, а даже не на год, вообще не выдерживает критики, ибо такие краткосрочные налоговые послабления никак не стимулируют работодателей к тому, чтобы нанимать новых людей. Такова патовая ситуация, сложившаяся в Вашингтоне. Как реагирует на нее деловое сообщество? Спросил я аналитика финансового издания Street Роберта Холмса. Не думаю, что 20, 40, 50 долларов, которые будут дополнительно вычитаться из зарплаты среднего американца, так уж сильно скажутся на потребительском спросе, чтобы сбить курсы акций. В том, что происходит, для меня главное другое, а именно, что некоторые вашингтонские политики вновь взялись толковать свои разногласия с оппонентами в терминах классовой борьбы, и это, особенно в канун президентских выборов, волнует меня куда больше, чем микроскопическое понижение потребительских расходов. Какая партия пострадает сильнее в случае непродления налоговой льготы, сказать трудно. Впрочем, сенаторов-демократов, которым предстоит переизбираться в будущем году, много больше, чем их коллег-республиканцев.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас еще одна новость из Америки. Был ли полный вывод американских войск из Ирака преждевременным и неосторожным шагом? Этот вопрос в разных интерпретациях зазвучал в американской прессе уже спустя 2 дня после вывода последнего американского солдата из Ирака. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Политический кризис в Багдаде, судя по всему неожиданный для Вашингтона, начался на следующий день после ухода американских войск предъявлением обвинения в причастности к терроризму одному из вице-президентов Ирака Тарику Хашеми, представителю суннитской общины. Хашеми скрывается от ареста на территории курдской автономии. В среду иракский премьер-министр потребовал от курдов не только выдать Хашеми, но и предупредил бойкотирующих парламент законодателей суннитов о том, что они рискуют оказаться за пределами властных структур. Разрядить кризис не помогло экстренное телефонное вмешательство вице-президента Байдена, призвавшего премьера и спикера парламента провести экстренные переговоры со всеми иракскими лидерами. В среду респектабельная газета Christian Science Monitor, первой из ведущих средств информации, высказала опасение, что политический кризис в Ираке может вылиться в гражданскую войну. Газета обвиняет премьер-министра Ирака в подготовке почвы для консолидации власти в своих руках. А «Вашингтон-Пост» первой предъявляет Белому дому счет за рискованное, согласно редакционной статье, решение не следовать совету военных, настаивавших на необходимости сохранения ощутимого американского военного контингента в Ираке. Потенциальная нестабильность в Ираке может оказаться крайне неприятной новостью для президента Обамы в год президентских выборов. Победоносный лозунг «Задача выполнена», поднятый администрацией Буша после разгрома иракской армии и перед самым началом длительной военной кампании, стал на несколько лет обвинительным ярлыком в устах политических противников Джорджа Буша. Чем обернется заявление Барака Обамы об успешном завершении иракской кампании? В конце концов, не в наших силах принудить иракских политиков к сотрудничеству, говорит американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл. Этим должны заниматься сами иракцы. Большинство американцев осознали это уже несколько лет назад. Они считают, что эта военная кампания была ошибкой. Они согласны с решением президента и считают, что уход войск должен был произойти гораздо раньше. Отразится ли иракская ситуация на избирательных шансах президента Обамы, не знают ни его противники, ни сторонники. Но оппоненты откровенно оттачивают свои аргументы, готовясь представить избирателям международную стратегию Белого дома как крупнейший провал президента.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. В 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Последнее послание президента Медведева. О чем третий президент России скажет, о чем промолчит и чего пожелает президенту четвертому. Об этом говорят политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Урнов и руководитель Ассоциации предпринимателей «Новое дело» Михаил Дворкович. Ведет программу «Время гостей» Анна Качкаева. О последнем послании президента Дмитрия Медведева мы поговорим и в программе «Свобода в полдень» через пару минут после краткой сводки новостей. Отмечу, что в своей речи Медведев уже высказался в своем роде о митингах, об акциях протеста в защиту честных выборов. Я процитирую Дмитрия Медведева по ленте «Интерфакса». «России нужна демократия, а не хаос. Нужна вера в будущее и справедливость», сказал Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию. То, что общество меняется, а граждане все активнее высказывают свою позицию, предъявляют законные требования к власти, это хороший признак, признак взросления нашей демократии. Мы вернемся к этой теме после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев начал сегодняшнее обращение с посланием к Федеральному собранию с оценки политической ситуации в стране после парламентских выборов 4 декабря. Глава государства, в частности, признал право граждан предъявлять законные требования к власти. Однако отметил, что России нужна демократия, а не хаос. На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Это уже шестой погибший, извлеченный из воды за последние сутки. Поиски остальных продолжаются. Пропавшими без вести числится 36 человек. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. В соответствии с планом прекращения кровопролития в этой стране, с которым согласился Дамаск, они должны подготовить размещение в Сирии наблюдателей ЛАК. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жаназен на западе страны. Об этом заявил посол Казахстана в США. В Прагу начинают прибывать высокопоставленные представители зарубежных государств, чтобы принять участие в похоронах первого президента независимой Чешской Республики, одного из лидеров Чехословацкой бархатной революции 1989 года Вацлава Гавела. Нижняя палата парламента Франции обсудит сегодня вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к центральной теме нашей программы. В эти минуты продолжается выступление в Кремле президента России Дмитрия Медведева. Он в четвертый раз и в последний в ходе своего президентского срока обращается к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с ежегодным посланием Федеральному собранию. Дмитрий Медведев уже успел сделать многие заявления, в частности, по поводу коррупции в стране, по поводу мирового экономического кризиса, финансирования науки. И сейчас у нас на связи руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, который, так же, как и мы, следит за выступлением Дмитрия Медведева. Здравствуйте, Владимир Валерьянович.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот каковы ваши первые впечатления от этой речи Медведева? На что вы обратили внимание в его выступлении?
Дело в том, что он буквально полторы минуты назад оторвался от самовосхваления и начал говорить что-то дельное. И первые же два предложения, они, в общем, хорошие, это что требует оппозиция. Вот третье я прослушал, он сейчас будет говорить четвертое.
А вы что?
Это я имею в виду, то есть он только что сказал, что, сославшись на Путина, что будет восстановлена выборность губернаторов, но он не восстановлена, а введена. То есть, видимо, так, как Путин предлагал, там, с хитрым этим способом, что предлагается президентом и одобряется не законодательным собранием, а всем народом региона. Но, что, конечно, снижает значимость. Но дальше он сказал, что упростить регистрацию партии и всего 500 человек, то есть вместо 50, по-моему, тысяч. Это, конечно... Ну, если будет проведено, реальная такая демократизация, шаг в сторону демократизации политической системы. А вот дальше я просто что-то говорил, поскольку был в эфире, прослушал, сказал мне что-нибудь еще хорошее. Я пока не знаю. А предыдущие полчаса это, была пурга.
Ну, собственно, чего сегодня все и ждали от этого выступления, это каких-то заявлений о либерализации политической жизни. И действительно, я вот тоже следила первые полчаса, и ничего подобного не было сказано. Но, Владимир Владимирович, как вы считаете, вот то, что касается тех же выборов, восстановления выборов губернаторов, то есть вот эти заявления, это что? Это часть предвыборной же кампании Путина, озвученной Медведевым, либо это действительно за этим последуют какие-то реальные шаги?
Ну, я думаю, что, разумеется, это все согласовано. Без Путина тут не обошлось. Вот он там в зале сидит вместе с патриархом и кивает. Это в первую очередь доступ к общественному движению, в том числе конкретным требованиям митинга 10 числа. Частичный, по крайней мере, частичное принятие условий, требований, которые 10 числа были предъявлены почти сотней тысяч москвичей, а также десятками тысяч людей по всей стране. И, собственно, послезавтра на митинге 24 числа люди будут обсуждать реакцию властей.
Да, а вот, как вы полагаете, вот то, что вот сегодня Медведев озвучил, отразится ли это на настроении митингующих и каким образом?
Пока можно говорить об одном требовании, которое удовлетворено в такой, я бы сказал, очень приемлемой форме. Но если там не было дальнейших разъяснений, которые все зачеркивают, а именно тот порядок регистрации партии, который Медведев предложил, если я его правильно понял, поскольку я дальнейшее прослушал, то это, ну, так сказать, более чем, так сказать, представляет мнение народа по этому поводу, ну, политизированной части народа, что 500 человек может создать партию. Другое дело, что это же все равно не быстро. И, то есть, реформа, конечно, откладывается, но очевидным образом она будет уже после президентских выборов.
Спасибо, Владимир Валерьянович. У нас на связи был политолог Владимир Прибыловский. Мы беседовали о послании президента России Дмитрия Медведева, с которым он сейчас обращается к Федеральному собранию. А выступление Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием проходит на фоне подготовки к митингу за честные выборы, о котором мы только что беседовали, в частности, с Владимиром Прибыловским. Митинг должен состояться в ближайшую субботу на проспекте Сахарова. И в социальной сети Facebook о своем желании принять участие в акции заявили уже более 38 тысяч человек. А в среду деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в день митинга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Письмо подписали народная артистка СССР Светлана Немоляева, профессор Московской консерватории Нина Коган, члены Общественной палаты Михаил Блинкин и Глеб Павловский, телеведущие и преподаватели вузов. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал «Радио Свобода», что старается всячески помогать организаторам митинга.
Я полностью поддерживаю идею этого митинга. Был 10-го и стараюсь всячески помогать, чем могу, в организации этого мероприятия. Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди. И, в общем, наверное, наша позиция, ее легче заметить, чем позицию просто рядового гражданина. Поэтому всячески на всех углах, на котором нам дают говорить, мы говорим о том, что думаем по этому поводу. То, что мы увидели 4 декабря, это уже было окончательной гранью, нахождение за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства или поражением в правах, если хотите.
Заявителями митинга 24 декабря за честные выборы являются активисты Левого фронта, а также журналист Сергей Пархоменко, который занимается вопросами безопасности и комфорта манифестантов. Важная новость среды. На митинг в виде исключения разрешено приносить термосы с чаем. В четверг в кафе-клубе «Мастерская» в Москве пройдет собрание неравнодушных людей, готовых поддержать организаторов акции. Эта же группа через Facebook сообщает о печати листовок, наклеек и раздаче трафаретов для рекламы митинга. А в пятницу состоится заседание оргкомитета митинга, в котором примут участие политики, журналисты и деятели культуры. Некоторое время назад модератором оргкомитета, а также его казначеем, была назначена журналист Ольга Романова. Она рассказала, что на митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, собственно, от российского телевидения «Все на свете», дал 10 тысяч рублей наличными, которые я сейчас пойду, положу на счет через банкомат, потому что, ну, Анатолий Григорьевич просто на состоянии здоровья не может это сделать сам, ну и по годам. Я сейчас это сделаю за него. Вот я сейчас захожу на Яндекс.Деньги. Так, ну сейчас у нас больше 3 миллионов рублей, то есть если посчитать.
Следующее заседание оргкомитета, оно будет в пятницу, если я не ошибаюсь.
Да, в пятницу, совершенно верно.
Какие там будут обсуждаться вопросы? Известен ли вот список выступающих уже ведущих?
Вот именно это мы будем, этим и будем заниматься. Список выступающих. При этом это список выступающих, я бы сказала так, это список выступающих, которые, опять же, сами пользователи могли голосовать. Несколько сайтов, несколько страниц на Facebook, которые занимаются голосованием. Мы будем, наверное, все-таки всех, все списки собирать вместе и выводить, извините, среднюю температуру в больницу, другого выхода я не вижу.
Дороговизна акции объясняется тем, что организаторы решили позаботиться о хорошей аппаратуре, так, чтобы всем было слышно выступающих. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Кущевском районном суде сегодня, как ожидается, начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Местные жители неоднократно заявляли журналистам о связи Александра Ходыча с преступной группой под руководством Сергея Цапка, одного из главных подозреваемых в массовом убийстве, которое произошло в станице в ноябре 2010 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Осенью 2010 года Россию потрясла трагедия в станице Кущевской, где в частном доме были жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка. Позже следствие установило, что в районе долгие годы безнаказанно действовала банда Сергея Цапка, державшая в страхе местных жителей. По обвинению в массовом убийстве под арестом сейчас находится 12 человек. Еще двое покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. Эксперты ожидают, что виновные будут приговорены к серьезным срокам. По мнению политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, власти должны быть заинтересованы в максимальной прозрачности всех стадий процесса над виновными в Кущевской трагедии.
Центральная власть и региональная власть, беря на контроль подобного рода резонансные дела, берет на себя и определенного рода ответственность, социальную ответственность перед населением и публикой, в хорошем смысле этого слова. В этой связи можно было бы ожидать, конечно, максимально жестких приговоров участникам этой банды по той простой причине, что сейчас предвыборный период, региональные власти и федеральные власти крайне дорожат общественным мнением. А общественное мнение настроено, безусловно, после тех материалов, которые были опубликованы в прессе, крайне негативно по отношению к кущевским бандитам. В какой-то степени это дело должно прозвучать и быть максимально транспарентным в наблюдательных целях. Поэтому власти постараются растиражировать в какой-то степени решение суда для того, чтобы вернуть хотя бы отчасти кредит доверия публики в отношении к себе. Одновременно, мне кажется, что путь следователей, безусловно, были определенные огрехи, которыми сейчас пытается воспользоваться защита. И вот эти огрехи, конечно, свидетельствуют о том, что профессиональный уровень следователей, он должен постоянно повышаться. Иначе власть будет дискредитирована в глазах публики еще больше.
После начала следствия жители Кущевска неоднократно говорили журналистам о связи с бандой Цапков, бывшего руководителя РУБОП, начальника Кущевского отдела Центра по противодействию экстремизму Александра Ходыча, которого называли серым кардиналом станицы. Сейчас Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, однако с его именем связывают трагедию Кущевки. Журналистам удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник милиции Александр Ходыч является кумом Сергея Цапка, основного подозреваемого в организации массового убийства в станице. Журналист, редактор отдела расследования журнала «New Times» Анатолий Ермолин, родом из станицы Кущевская. По его мнению, ситуация на его малой родине продолжалась бы и сейчас, если бы убийство не носило бы столь массовый характер.
Нет никакого сомнения, что все знали о том, кто это такие, все понимали, чем они занимаются, все обращались и прибегали к их услугам. Я думаю, главная причина в том, что нет доверия государству в целом, поскольку и те, и другие являются в определенном роде рычагами действующей государственной системы, ну, скажем, неформального такого плана. Поэтому люди же это все понимают, они понимают, что все знают, все друг друга прикрывают, крышуют, помогают. Ведь почему это дело получило, ну, как бы продолжение и развитие? Во-первых, потому что масштаб бедствия был уникальный. И, соответственно, потому что это вышло на федеральный уровень. И если бы это убийство было совершено, там, 5 убийств по 2 человека, его бы никто бы не заметил, как это обычно происходит в нашей стране.
По свидетельству журналистов, в частных беседах местные жители мечтают, чтобы с оборотня Ходыча сорвали прилюдно погоны и отправили надолго за решетку. Однако мало кто верит в такое развитие событий. Сам Александр Ходыч отказывается давать показания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предлагает изменить порядок формирования центральной и региональных избирательных комиссий. На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня утром в результате серии взрывов в столице Ирака – Багдаде. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прощальное послание Дмитрия Медведева.
Комментарии экспертов.
Северный Кавказ в контроль за трансфертами. Возможно ли это?
Право автора.
Сирия приоткрывает ворота. Андрей Остальский о перспективах урегулирования.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Профицит федерального бюджета России в 2011 году может составить от 6 до 8% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. В январе-ноябре, по данным министерства, его объем составил более 1 триллиона 340 миллиардов рублей или 2,8% ВВП. В 2010 году федеральный бюджет страны, наоборот, был исполнен с дефицитом в размере 4,1% общего объема национальной экономики. Инфляция в России за период с 1 по 19 декабря составила 0,3%, а с начала года 6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,7% и 8,4% соответственно. Приватизация пакета акций российского Сбербанка, вероятнее всего, состоится только после президентских выборов, заявил глава крупнейшей в стране кредитной организации Герман Греф. По планам, Центральный банк страны должен продать частным инвесторам примерно 7,6% принадлежащих ему акций Сбербанка, сократив свою долю в нем до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Ранее Сбербанк рассчитывал завершить эту сделку до конца текущего года. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады декабря увеличилась на 0,1% пункта до 9,42% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой июня, когда ее уровень был минимальным за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,6% пункта. Номинальные доходы населения России в ноябре выросли на 7,2% к уровню такого же месяца прошлого года, составив 21 069 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 660 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост доходов населения в ноябре в годовом исчислении составил 0,2%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 76 копеек, на 29 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 67 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас об одном из важных культурных событий. Петербургское издательство «Симпозиум» закончило большой проект по переводу и изданию произведений французского писателя Ромена Гари. С главным редактором издательства Александром Кононовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Симпозиум» – независимое частное издательство, основанное в 1994 году и специализирующееся в основном на интеллектуальной, художественной и общегуманитарной литературе. Каждым своим проектом оно занимается долго и тщательно, зато каждый такой проект становится культурным событием. Так вышло и с изданием книг Ромена Гари. Из примерно 4 десятков произведений, написанных им, 25 книг переведены и изданы в «Симпозиум». симпозиуме, говорит его главный редактор Александр Кононов.
Вышли вот две последние книжки «Спасите наши души», вторая – это «Головы Стефани». На этом, в общем, мы закончили одно из таких занятий, которое только у нас продолжалось больше 10 лет. Роман Гаре – единственный дважды лауреат Гонкуровской премии, высшей литературной награды Франции. Гонкуровская премия вручается по уставу только один раз. Первый раз ее получил Роман Гаре, второй раз получил неизвестный писатель под именем Эмиль Ажар. И только потом стало известно, что это Роман Гаре. Сейчас у нас готовится переиздание его романа с таким скромным названием «Голубчик». Во Франции не так давно вышла изначальная версия этого романа, то есть так, как его задумывал Гаре, а не так, как она была опубликована.
Кроме завершения проекта по переводу и изданию книг Ромена Гари, симпозиуму в этом году удалось сделать несколько важных переизданий.
Я очень рад, что удалось переиздать все книги Питера Хёга, замечательного датского писателя. После Нового года выйдет новый его роман, который переводится. Рабочее название его будет «Дети смотрителей слонов». Там нет никаких слонов. Идея состоит в том, что у каждого человека есть свой внутренний слон.
Переводя на более привычный язык, можно сказать, что слон – это душа.
В общем, да.
И что, неужели что-то новое можно сказать о душе, даже обозвав ее слоном?
Не сомневаюсь ни секунды, что Хёгу и будет что сказать, потому что это в отличие от множества писателей, которые оглядываются на коммерческий успех, Хёг – затворник. Ну, в 96-м году он дал последнее интервью, и до выхода романа «Тишина», до 2006 года не появлялся на публике вообще. Есть, я слышал много легенд и историй по поводу того, что издательство вообще не имеет право его торопить, спрашивать, когда будет новое произведение и так далее. Кроме того, Хёг говорил несколько раз публично, что большую часть своих гонораров он отдает фонд поддержки дикой природы. И вот сочетание затворничества и, в общем, уже незаинтересованности в заработках, оно, в общем, позволяет ему писать то, что он считает нужным, никак не зависеть от моды. Нам всегда интереснее было выпустить книгу, которая будет долго продаваться, долго присутствовать. На самом деле, я бы отметил книжку «Еврейский народ сказки», которую первый раз мы выпустили в 99-м году. Собирал ее такой фольклорист Ефим Райзе. Собирал в течение всей жизни. То есть были шансы, может быть, ее опубликовать в 70-х годах, но случилась шестидневная война, и слабые надежды, значит, на публикацию этой книги в Советском Союзе, они, в общем, накрылись медным тазом. После этого ни одно издательство в Советском Союзе не возвращалось к этому вопросу. Ефим Райзе умер и довел эту книгу уже до публикации Валерий Дымшес, его ученик по фольклористике. В этой книге собран еврейский фольклор, никогда не бывший записан на бумаге. И, в общем, неудивительно, что когда в 99-м году первый раз вышла эта книга, она очень быстро была замечена и переведена на итальянский, потом на французский язык. Это вот книга, которая не пересекается вообще ни с чем, то есть которая просто содержит фактически уникальный материал. Это, в общем, одна из таких книг, которыми, в общем, можно, наверное, гордиться.
Тем более в тех непростых условиях, в которых сегодня оказались очень многие российские издательства.
Давайте как-нибудь это назовем постгутенберговской революцией, да? В этом году заканчивается эпоха Гутенберга, просуществовавшая так без малого 500 лет. Связано это, соответственно, с наступлением электронных книжек, с наступлением дешевых буклидеров, с тем, что, в общем, бумажная книга, она будет постепенно сдавать позиции и уступать их книге электронной. Книжный рынок уже вряд ли будет таким, какой он был. Можно датировать там падение Римской империи по низложению последнего императора, как датировать, значит, окончание эпохи Гутенберга, но это уже труднее немножко.
Татьяна Вольская беседовала с главным редактором издательства «Симпозиум» Александром Кононовым. И в завершение программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» провел подробное исследование по итогам выборов в Государственную Думу. Почему предвыборные прогнозы социологов часто совпадают с официальными результатами выборов, несмотря на фальсификации? У гостей рубрики «Общественное мнение» есть предположение по этому поводу. Рубрику представляет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Шестьдесят 4% опрошенных фондом «Общественное мнение» сообщают, что они приняли участие в выборах 4 декабря. Из тех, кто не участвовал, 9% сожалеют об этом, а 23% не сожалеют. Количество тех, кто считает выборы важным событием жизни страны, сократилось по сравнению с 2007 годом на 16% пунктов. Предвыборные прогнозы ФОМа расходятся с итогами выборов, о которых сообщила Центральная избирательная комиссия, максимум на 2% по разным партиям – что находится в пределах статистической погрешности. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
Прошедшие выборы и социологические данные, которые мы по ним имели, ставят перед нами некоторые серьезные вопросы. Дело в том, что прогнозы социологических служб, которые я вполне уважаю, ФОМ и Левада-центр, оказались чрезвычайно близки с теми результатами, которые получила партия «Единая Россия». Между тем, все, и в том числе и социологи, признают, что были очень значительные нарушения. 7-8%, которые были добавлены на «Единой России», отняты у других партий. Это очень консервативные оценки, но даже по ним получается, что социологические прогнозы и социологические опросы, проводившиеся накануне выборов, продемонстрировали высокую степень неточности, а именно завышение данных партии власти. Речь, очевидно, идет не о каких-то сознательных фальсификациях социологов, а о неких сбоях в их системе, некоторых серьезных проблемах в тех механизмах, которыми они пользуются. Но, по всей видимости, мы должны предположить, что все данные, так сказать, по власти, которые мы видим в социологических службах, являются на сегодняшний день завышенными. И в этом смысле мы видим такое очень быстрое падение рейтингов Владимира Путина, но, возможно, речь на самом деле идет уже о еще более низких уровнях, если иметь в виду эту поправку. Уровни сегодня, значит, вот 44% доверяющих Владимиру Путину в последнем замере ФОМа, само по себе это не очень мало. Но здесь характерно, что еще месяц назад, полтора месяца назад, рейтинг был примерно на 8 пунктов выше. То есть это было 52%. То есть здесь самым интересным и таким острым является динамика этого процесса. По данным Левада-центра мы тоже видим довольно резкую динамику. Там был опрос на рубеже октября-ноября, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, и Путин там получил 42%. А в конце ноября в аналогичном опросе получилось уже 31%. Оно началось еще в начале этого года, оно было довольно плавным, снижение рейтингов, а где-то вот с конца сентября, в середине октября произошло несомненное ускорение этого процесса. Так вот, к этому еще надо добавить то, что, по всей видимости, в механизмах социологических служб есть некоторые искажения, которые приводят к завышению текущего рейтинга. И в этом случае мы должны предполагать, что рейтинги на самом деле находятся еще ниже.
И будут падать дальше?
Похоже, что будут падать. Не видно пока остановки. Пока мы видим, что это ускоряющееся падение.
Это был Кирилл Рогов, независимый политический обозреватель.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баден. Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков и у микрофона ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Выйти или не выйти? Плюсы и минусы участия в митинге за честные выборы. Вот тема этой программы, которую ведет Елена Рыковцева. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они думают, что вот этим издевательствами они нас сломают...
Жители Сагры являются потерпевшими.
Бери топор, встречай гостей с гор.
Провели топлес-акцию возле здания КГБ.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков вывод экспертов.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных
Свободный условиях. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».